В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». И трудные вопросы нам можно задавать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и также вы можете с нами связаться через Вайбер и WhatsApp по телефону 8 или плюс 7 977 850 09 96, 8 977 850 09 96. И можно с очень большим удобством нам писать, оставлять вопросы на нашем сайте Teos.fm. Там можно нас и слушать, и можно отправлять вопросы в студию. И можно писать вопросы в комментариях к нашим трансляциям ВКонтакте и Фейсбуке. И я напомню, что эта передача, эта трансляция, она вообще осуществляется за счет людей, которым она интересна. И ваша поддержка очень важна, и она просто необходима, мы без нее не обойдемся. И вы можете ее оказать просто, если вы наберете в любом поисковике «Радио Теос Худиев», вам свалится сразу первой ссылкой страничка этой самой передачи, и вы сможете ее поддержать. Итак, ждем ваших вопросов, трудных вопросов о христианской вере. И я еще раз подчеркну, что можно задавать любые вопросы, которые вам в том числе покажутся, могут показаться трудными, неприятными. Я здесь для того, чтобы на эти вопросы отвечать. Так, пришел такой вопрос. Может ли спастись человек, которого Бог не предопределил к спасению? Да как вам сказать, тут важно уточнять, о чем мы, собственно, говорим. Предопределение к спасению — это то, о чем Священное Писание говорит уже верующим людям, но им открывает, что вы стали верующими людьми не потому, что вы такие молодцы, а потому что Бог вас предопределил. В вашей жизни разворачивается Божий замысел о вашем спасении. Бог решил вас спасти. Бог это замыслил, и Бог заботился о вашем спасении, когда вас не было еще на свете. И Бог заботился о вашем спасении, когда вы только родились. И Бог заботился о вашем спасении, когда вы его не знали и знать не желали. И то, что вы пришли к вере, это результат действия Божьего промысла в вашей жизни, что Бог устроил так, что вам в руки попали такие-то книги, Бог устроил так, что вы встретились с такими-то людьми, Бог устроил так, что вы услышали такую-то радиопередачу. Это все проявление Божьей заботы и попечения о вашем спасении, и это должно вас ободрить, потому что это не вы пытаетесь как-то набиться к Богу, а это Бог решил вас спасти. Его воля к вашему спасению, она первична. Он с самого начала замыслил вас спасти. И это предопределение, оно носит такой вот позитивный характер, что Бог предопределяет вас к спасению. У Бога есть план о том, как Он лично вас будет спасать. И Бог этот план разворачивает в вашей жизни. И это должно научать христиан с доверием и терпением претерпевать этот земной путь, поскольку, как говорит апостол Павел, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына его, дабы он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? То есть речь идет о том, что в жизни христианина не происходит ничего нелепого и случайного, но разворачивается Божий план о его спасении, как в тех вещах, которые нас радуют, так и в тех вещах, которые нас глубоко огорчают, действует Божий замысел, Божий план о нашем спасении. Вот есть такая замечательная христианская проповедница Джонни Эриксон, которая в 16 ей было, что ли, лет, но она была совсем вот молоденькая девочка, и она сломала себе шею. И так называемая травма ныряльщика, перелом шейных позвонков, и она осталась парализованной ниже шеи. Она вот еле-еле может головой шевелить и говорить может. А так тело у нее не движется. И это ужасное несчастье. Ужасное несчастье. Молодая, красивая девочка, которая осталась на всю жизнь парализованной. И это обернулось тем, что она уверовала, и что она стала проповедовать Слово Божие другим людям, и она огромное количество людей обратила к Господу и послужила утешением и ободрением для огромного количества людей. Что вот человек, который находится в таком положении, кажется отчаянным, он может жить полноценной, счастливой, плодотворной жизнью, и, ну, следовательно, я могу. А мне-то чего, собственно, ныть? И вот это несчастье, оно обернулось огромным благословением для множества людей. И поэтому предопределение значит, что Бог знает, что происходит в нашей жизни, и в нашей жизни разворачивается Божий замысел, и мы должны с доверием полагаться на то, что Бог обратит ко благу то, что нам кажется чем-то тяжелым, невыносимым, бессмысленным, нелепым и так далее. Предопределение не значит, там в нем нет какой-то такой, знаете, обратной, нет тени. То есть бессмысленно задаваться вопросом, а вот вдруг Бог меня не внес в списки. Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Если я прихожу ко Христу с покаянием и верой, это абсолютно точно означает, что я в списках. Ни один человек, который захочет искать Бога, который захочет покаяться, уверовать, не будет отвергнут. Это Священное Писание обещает абсолютно точно. Если вы ищете Бога, если вы ищете спасение, если вы желаете покаяться, уверовать, то это абсолютно точно свидетельствует о том, что вы точно в списках, и вам бессмысленно задаваться вопросом, а что же, если там, я с самого начала Бог меня там не избрал. На самом деле, что важно с самого начала запомнить, Библия обещает, что Бог примет любого кающегося, и этот кающийся уже потом, когда он входит в церковь, он оглядывается и понимает, что да, вот Бог так вел его к этому моменту, что все в его жизни было, направлялось божественным промыслом к этому моменту покаяния и веры. То есть предопределение — это то, что должно нас ободрять и говорить нам о том, что Бог предначертал, Бог предопределил все, что должно с нами случиться. Александр, вы говорили, что не стоит давать милостыню просящим на улице. В таком случае каждый день, проходя мимо одного и того же человека с протянутой рукой и надписью «Подайте ради Христа», каков шанс не оказаться в роли богача, ни разу не смилосердившегося над нищим Лазарем? Как я должен внутри себя мотивировать, что я прохожу мимо этого человека? Наверное, он обманщик, а если нет? Или ему подаст кто-то другой? Все равно я не смогу дать ему большую сумму. Вы знаете, если у вас сердце располагает дать этому человеку, то давайте. Другое дело, что тут важно же иметь рассудительность. Потому что я вот прохожу мимо магазина, ну, магазинчик, в котором я покупаю продукты, и там продается спиртное. И я постоянно вижу одного и того же человека, который стоит и просит денег у этого магазина. И достаточно прозрачно, на что он просит денег. Он просит денег на выпивку. И вот люди, которые вроде бы проявляют солидарность, проявляют милосердие, дают ему денег, а на самом деле его убивают. Потому что как только он наберет себе мелочи на бутылку водки, он побежит, купит эту бутылку водки и напьется. И на следующий день он будет опять просить те же деньги на ту же бутылку водки. Пока эта водка его не убьет окончательно. И где-то у него есть, была, может быть, семья, для которой он теперь бесполезен. И все это происходит из-за людей, которые ему вот щедро дают на выпивку. Поэтому очень важно, чтобы мы отдавали себе отчет вообще, на что и как мы собираемся тратить наши средства. И тут нужно проявлять определенную дисциплину. Сколько денег я намерен потратить на помощь нуждающимся? Выделить эту сумму и решить, а куда я эти деньги ввожу? Вот если я знаю, допустим, я лично знаю бедную семью. Или я знаю одинокого бедного человека, там, бедный одинокий старик, или пожилая женщина, которые не могут сами о себе позаботиться, у них ничтожная пенсия, они в отчаянном положении находятся. Вот, допустим, я буду на эти средства им закупать продукты. Или я эти средства перевожу какому-нибудь благотворительному церковному фонду, в отношении которого я знаю, чем он занимается, в отношении которого я знаю, что это не жулики, я знаю, что это достойные люди, которые употребят деньги по назначению. Есть там достаточно много фондов, и которые отчитываются о своей работе, которые, в отношении которых вы знаете, куда деньги ушли. Понимаете, в любом случае наши ограниченные ресурсы, и мы должны, на нас лежит ответственность, как мы их распределим. Потому что если я эти деньги отдам человеку около магазина, во-первых, я ему причиню вред, он их употребит на водку. Во-вторых, я же их не вложу, я не смогу их потратить куда-то, где они могли бы действительно принести людям пользу. Поэтому мы должны проявлять некоторую раздумчивость. Мы должны определить дисциплинированно, не в порядке внезапного порыва, а вот я хочу определить дисциплинированно, сколько денег я намерен потратить на помощь нуждающимся людям из своего бюджета. И потом решить, как я их потрачу, на кого. Кому я должен эти деньги уделить. Вот тут я должен уже разобраться. Есть вот какие-то люди, которые нуждаются в моей помощи, в отношении которых я знаю, что они употребляют эти деньги не на водку, а на тетрадки для детей своих. Или там на лечение, которым они нуждаются остро. Поэтому тут, конечно, нужно входить в раздумчивость и думать, на что я собираюсь свои деньги потратить. Так, Игорь, в давние времена, слушая Севу Новгородцева, натыкался на необычное пение, и сердце замирало. Это было чтение Корана на арабском. Вопрос, опасно ли слушать несколько сур на арабском языке? Эмоциональному человеку с изношенной психикой на 38%, церковному пожилого возраста с бокалом пива. Ничего, конечно, не понимаю, кроме одного шейтан раджин. От интонации ритма звука мурашки бегают. И сердце благоговейно замирает, как раньше. Вижу пример, с каким благоговением произносимые слова направляются к Всевышнему. Скорблю, сожалею, нам, православным, порой этого не хватает. Вместо чтения дешевле старобарщины, ведь должна быть разница. Между словами, адресованными Богу и новостным блоком, направленными рядовым телезрителем. Представляю, как успокаивающе действовало на пение Давида и Саула. Вредна ли эта практика? Вот в чем загвоздка. Спасибо, простите. Ну, вы знаете, чтение Корана — это большое искусство, в котором чтецы Корана достигают действительно, вот исполнители Корана, они достигают действительно вот очень большого искусства, и действительно душу вкладывают, и действительно люди желают воздать свое почитание Всевышнему, и мы к этому можем с уважением отнестись, но, понимаете, мы это можем слушать и воспринимать как пример великого искусства. Но от этого, собственно, хроническое повествование, оно не делается, само по себе не делается Словом Божиим. Коран говорит многие вещи, с которыми мы можем согласиться. Да, Коран говорит, что существует Творец неба и земли, что существует личностный, всемогущий, нравственно благой Бог, который нас создал, перед которым мы несем ответственность, который посылал пророков. Все это хорошо, с этим мы можем согласиться, но мы расходимся в одном важном принципиальном вопросе. В отношении к личности Иисуса Христа. Коран говорит, что Иисус Христос — это почитаемая личность, что он был чудесным образом, как и в Библии, зачат Девой Марией без участия мужчины. Но с точки зрения Корана Иисус — это только человек. Он просто один из людей. И с точки зрения Корана Иисус не умирал за наши грехи, он вообще не умирал, он был чудесным образом восхищен, избавлен Богом от смерти. И наше спасение, оно никак не связано, собственно, с крестной жертвой Иисуса. Мы обретаем спасение через то, что мы, собственно, соблюдаем закон. Мы делаем то, что предписано. Поэтому, хотя мы можем видеть в этом великое искусство, мы можем этим как искусством восхищаться, мы можем признавать те элементы истины, которые там есть, мы все-таки должны понимать, что истина в Иисусе Христе. Что касается благоговения, ну, знаете, все-таки в православной церкви, слава Богу, благоговение присутствует. Вот особенность православного богослужения, она, я не думаю, что она менее благоговейна. Человек с псевдонимом Шах, Исайя 53.8. «От узы суда он был взят, как вы это объясните?» В каких узах и суда был взят Иисус? Он был осужден в узах и казнен, не вписывается в это пророчество. Так простите, как раз речь идет в пророчестве о том, что Иисус был в узах и был под судом. Вот то, о ком говорится, что он был в узах и под судом, и вот Иисус как раз был в узах и под судом. В чем же тут, собственно, несоответствие? Александр. Атеисты говорят, что верующие не должны навязывать свои ценности. Я им сказал, что в атеистической картине мира нет арбитра в вопросе «должен, не должен». Они ответили, что есть. Это совесть, которая не является не голосом Бога, а моральной гранью разумного человека. Хороший вопрос. Вернее, тут два вопроса. Первый вопрос о навязывании ценностей. Ну, что имеется в виду? Поскольку мы все навязываем свои ценности друг другу, мы говорим, допустим, не укради, воровать нехорошо. Кто вы такой, чтобы навязывать мне свои ценности? А я считаю, что воровать хорошо. Нет. Мы все произносим моральные суждения. И более того, суждение «ты не должен навязывать свои ценности другим» — это тоже моральное суждение. Понимаете, вот навязывание ценностей, вот очень интересно, что весь этот постмодернистский, извините за выражение, дискурс, он внутренне противоречив. То есть люди утверждают, что не существует объективной истины, но само это утверждение претендует на истинность. Люди говорят, ты не должен навязывать ценности, но при этом они произносят суждение в формате «ты не должен», то есть они уже тебе указывают, что ты должен делать. То есть получается, что они уже навязывают тебе свою ценность. То есть мы неизбежно навязываем друг другу ценности. Всякий раз, когда мы произносим какие-то моральные суждения, верующие или атеисты, мы неизбежно какие-то ценности навязываем. Ну, там, не знаю, атеист произносит возвышенную речь о пользе науки. Я с ним согласен по большей части. Но он же навязывает ценности. Человек приходит в школу, и ему в школе говорят, ты должен учиться. Ему же навязывают ценности. Поэтому неизбежно любое суждение о ценностях может восприниматься как навязывание. Другое дело, конечно, что нельзя на людей оказывать там юридическое давление. Вот если бы у нас, допустим, атеисты были как-то поражены в правах, и им говорили, что до тех пор, пока не принесешь справку о причастии, мы тебя на работу не возьмем, ну вот это было бы навязывание. Но ничего подобного, слава богу, нет. Значит, в атеистической картине нет арбитра. Они ответили, это совесть, которая является не голосом Бога, а моральной гранью разумного человека. Но это бессмысленная фраза. Что такое моральная грань разумного человека? С какой стати моральная грань другого разумного человека обязывает меня? Вот, допустим, мне другой человек говорит, меня, моя моральная грань обязывает, ну, допустим, не есть майонез. Я говорю, ну, очень хорошо, ну, не ешь, и чего? Меня это к чему обязывает? Понимаете, если речь идет о моем индивидуальном суждении, о моей индивидуальной совести, то она не имеет значения для других людей. Допустим, совесть коммуниста говорит ему, что ты должен бороться за освобождение рабочего класса. Меня его совесть к чему-то обязывает? Да ни разу. Совесть расиста говорит ему, что ужас и кошмар, там это смешение рас. Это ужас и кошмар, там когда, не знаю, вот видел очень красивую пару, парень белый, а девочка такая вот восточная. В глазах расиста ужас и кошмар. А нам что? Нам это, эти его переживания как-то совершенно не авторитетны. И мы... ваша индивидуальная личная совесть не может обязывать других людей. И поэтому, когда вы говорите, вы должны там перестать навязывать мне свои ценности, вы должны вести себя так, а не иначе, вы должны ссылаться на что-то другое, чем на свою индивидуальную совесть. Потому что, а каким образом ваша индивидуальная совесть может диктовать мне? Я вот помню, смотрел фильм про жизнь Саудовской Аравии. Жизнь Саудовской Аравии, она сурова. И там показывают какого-то знатного аравитянина, который говорил, что он скорее умрет, чем такое допустит страшное бессовестное дело, чтобы его дочь вышла замуж по любви. Нет, там не в буд впал, а именно вот вышла замуж, но по любви, вот не как род и племя решит, а вот как она выберет. Вот с его точки зрения это ужас и кошмар, и вообще неистовый разврат. Но для нас-то вообще смешно, мы просто смотрим на этих аравитян и говорим, ну дикие люди. Но для него это вот вопрос совести. Или я читал историю про одного индуса, который был ревностный индуист у себя дома, приехал в Англию учиться, и смотрит, что в этой самой Англии никто не заботится о карме, все жрут говядину, никто не волнуется о переселении душ, и вообще там сплошная бездуховность. Однако же гораздо все богаче, чище и богоустроеннее, чем в родной Индии. От этого индус пришел в очень большое огорчение на свою родную культуру и пошел специально поел говядины. Что, ну, те же англичане делали каждый день, их абсолютно это не волновало. И когда он поел говядины, он чувствовал себя отвратительно. Он чувствовал себя ужасно. Вот он ужасно терзался, его очень совесть мучила. Ну, его воспитали в убеждении, что это страшное табу, что нельзя так делать. И он очень мучился, когда он поел говядины. И мы понимаем, что для нас это как-то, ну и что? Ну да, ну парень, тебя так воспитали. Ну и что? Просто это результат того, что тебе это в голову забили. И мы понимаем, что совесть этого индуса, она нас-то ни к чему не обязывает. Мы-то себе едим говяжью котлетку и совершенно не паримся по этому поводу. И тогда оказывается, что все-таки личная совесть человека не может обязывать других людей. Если ваша совесть — это просто ваша моральная грань, с какой стати я имею обязательство повиноваться вашей моральной грани? Вот у меня там моральная грань говорит одно, моральная грань соседа — другое, и шо? Вам совесть что-то запрещает? Ну и ладно, а мне не запрещает. Мне вот другие вещи моя совесть запрещает. С какой стати ваша совесть может быть авторитетна для меня? Таким образом, мы не можем в заявлениях типа «ты должен» ссылаться на нашу личную совесть. Когда мы говорим «ты должен», когда мы считаем, что у человека есть обязательства, которых он должен придерживаться, мы апеллируем не к нашей личной совести, мы апеллируем к чему-то объективному, что находится за пределами нашей личности и нашей личной совести. Потому что там совестливые коммунисты там, или совестливые национал-социалисты по совести добросовестно исполняли преступные приказы и считали, что да, так и надо. И мы с ним не согласимся. Почему тогда ваша совесть должна быть для меня авторитетом? И поэтому для того, чтобы говорить, что какие-то люди должны чего-то делать, мы должны ссылаться на какой-то авторитет, который находится за пределами моей персональной совести. Так. Другой перевод Исаия 53:8. Из заключения от наказания он взят был. Иисус не был освобожден. Ну так Иисус взят был от заключения и наказания. Он был казнен, и потом он воскрес из мертвых. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Это Дмитрий. Вот, извините, я все-таки хотел бы вот уточнить вас, потому что вот, как я вот из личного опыта и вообще вот понимаю, вот история про бедного Лазаря, доброго самарянина, да, израненного человека. Вот мне кажется, что если у вас нет обширного опыта вот помощи конкретно, ну, или попыток помощи конкретным людям, потому что они будут положительно отрицательны, то вы никак не можете судить о том, что какая-то организация работает добросовестно. И потом, вот я, например, больше жизни во Франции, вот сам видел, как там люди просили у православных приходов или у католической там помощи, да, ну, что вообще эти организации, они все работают по досье, да, или же по тому, кто имеет подход и говорит какие-то там правильные слова, но как бы людям, которые, может, уже и так по жизни забиты, не могут так говорить и так далее, они не очень-то готовы помогать.
Хорошо, спасибо. Вы знаете, лучше... Что можно сделать, это именно все-таки взаимодействовать с какими-то организациями, которые помогают людям и которые пишут отчеты хотя бы. То есть вы можете зайти на сайт организации, и на этом сайте организации там написано, что по такому-то делу там, мы собираем деньги в помощь вдове священника. Там, священник скончался, осталась вдова с детьми. Вот мы собрали столько-то денег. Вы можете ему лично эти деньги там отправить. Тут бац, присылаете деньги, и там высвечивается, сколько собрали денег на такую-то нужду. То есть, в принципе, обеспечить прозрачность, обеспечить отчетность можно. И это, когда этим люди профессионально занимаются, там все-таки больше возможностей избежать злоупотреблений, чем когда... случайный человек там у магазина у вас просит. Гораздо больше вероятно, что эти деньги не будут пропиты. И, конечно, тут нужно следить, потому что масса мошенников, да, масса мошенников в благотворительной сфере, и нужно следить, кто мошенник, кто нет, и нужно разбираться, что за люди. Но если вот вы хотите вкладывать деньги в помощь, вы разберитесь, куда вы их вкладываете, потому что нужно проследить, чтобы они пошли действительно вот людям на помощь. Ну или лично вы кого-то знаете, кто в вашей помощи нуждается, и ему лично эту помощь оказываете. Но любая работа в благотворительности, она, конечно, трудная, потому что, да, бывают люди, которые не работают, и там разная степень их личные вины в этом, потому что бывает человек такой активный бездельник, просто не хочет работать, у него все в порядке. Бывает у человека проблемы какие-то психологические или даже психиатрические, он поэтому не работает. Трудно очень разобраться. Но лучшее вложение, которое вы можете сделать, это просто найти, в любом случае ваши средства ограничены. Вы все лучшее, что можете сделать, это найти какое-то сообщество, которое, благотворительную организацию, которой вы доверяете, которая отчитывается за средства, как она тратит. Вот, и туда вкладываться. Виталий прислал вопрос. В Северной Осетии Алании участились нападки неоязычников на древние высокогорные храмы. Относительно недавно была разбита памятная каменная плита у храма Мадыма Ирам в Феокдоне. И вынесена икона. Вот сегодня прошла новость, что снят крест древнего храма в селе Сгид. Каковы действия, должны быть действия православной общины? Там, где имеют место какие-то противоправные действия, акты вандализма или воровства, то нужно обращаться к помощи правоохранительных органов, и нужно избегать поспешных суждений. Если кто-то разбил, совершил акт вандализма или кто-то совершил кражу в церкви, мы не знаем, совершили ли это неоязычники. Мы не знаем, что это за люди, и мы должны подождать, пока преступники будут пойманы, и суд определит их вину. То есть тут нужно проявлять осторожность и избегать поспешности в суждениях. И нужно... свидетельствовать людям о Евангелии, делая это мягко и с уважением. То есть нужно разговаривать с людьми. У нас есть возможность разговаривать с людьми через сеть. И очень важно с язычниками беседовать. Тем более, что человек, у которого есть религиозные интересы, он уже... это как бы человек, с которым мы должны говорить в первую очередь. Потому что есть просто люди, которым не интересует религия вообще. И тут трудно до них вообще как-то достучаться. Человек, у которого религиозные интересы есть, с ним уже можно разговаривать. И разговаривать с ним терпеливо, мягко и с любовью, и прося у Господа мудрости и терпения для того, чтобы нам вот, вступить в беседу с этим человеком. Как-то давно я писал статью как раз по осетинскому язычеству. Вот я не знаю, где она лежит в интернете. Я сейчас не вспомню уже, о чем тут можно говорить с людьми. Но тут нужно избегать такого, знаете, группового мышления, что вот есть они, есть мы. Они — это разные люди. Есть какие-то такие воинствующие, агрессивные, есть люди, с которыми можно разговаривать. Ну и когда речь идет о преступлениях, речь идет об актах вандализма или воровства, мы не должны торопиться их сразу атрибутировать там, тем же неоязычникам, потому что пускай полиция ловит преступников, пускай суд их судит, и мы должны быть очень осторожны, чтобы нам не бросать недоказанных обвинений. Потому что это быстро приводит к росту напряженности и враждебности. Знаете, я вот недавно читал, я в Инстаграме набрел на аккаунт человека, который выкладывает фотографии из времен так называемых «траблс», вот конфликта в Северной Ирландии. То есть он там обострился где-то в конце 60-х, и они там до... где-то конца 90-х активно дрались, потом как-то более-менее все подутихло. Но напряженность сохраняется. И там жили по соседству две общины. Одни ирландские националисты, и они католики. И с другой стороны, в том же городе, в тех же городах, вернее, то есть тоже в Северной Ирландии жили, люди, которые себя осознавали британцами, и они протестанты. Но для тех и других религиозная принадлежность, она, ну, скорее такая, как национальная. И там в формировании конфликта огромную роль сыграли взаимные страхи и взаимное недоверие. Когда каждая сторона приписывала другой стороне наихудшие возможные намерения. Что одни говорили, эти нас хотят перебить, другие говорят, те нас хотят перебить. И вот очень важно, чтобы мы, как христиане, были миротворцами. И так устроена человеческая психика, моментально начинает срабатывать, что мы выделяем наших оппонентов в какую-то такую компактную группу, и этой группе приписываем все плохое. Поэтому нужно быть очень осторожными в любого рода обвинениях. То есть вот этот акт вандализма, его должна расследовать полиция. Кражи должна расследовать полиция, полиция должна поймать преступников, суд должен их судить до того, как полиция их поймает, до того, как суд их осудит, мы должны воздержаться от того, чтобы сразу заявить, а вот это там неоязычники. Мы не знаем, мы точно не знаем. Возможно, они, возможно, не они. Возможно, какие-то просто уголовники. Возможно, какой-то пьяный безобразник. Мы не знаем. И мы призваны благовествовать всем народам. Мы призваны мягко и терпеливо и с уважением к людям возвещать им истину. Поэтому, ну, я бы так сказал. То есть нам важно избегать формирования враждебности, что вот есть там две враждебные группы, вот они всегда гады, и они повинны во всех преступлениях. Мы не знаем. Вот пусть полиция ловит преступников, пусть суд их судит. А пока мы разговариваем с язычниками, как с людьми, которых мы ни в чем не обвиняем, но которым мы из любви к ним желаем засвидетельствовать спасительную истину. Так, у нас есть еще пара сообщений. Станислав... На вопрос слушателя, зачем мне вера в Бога, если я совершенно удовлетворен жизнью без Него, вы отвечаете, вера — это не про потребности. Когда вас спрашивают, зачем молиться, если Бог и так знает все мои потребности, вы говорите, молитва нужна человеку, а не Богу. Таким образом, ваша картина мира одновременно включает веру, которая не про потребности, и молитву как потребность. Однако молитва без веры вообще-то не имеет смысла. То, знаете, нужно разграничить две вещи. Но сейчас, я отвечу сейчас, прямо звонок сначала. Да, слушаю вас.
Сергей Иванович, добрый день, это Станислав. Я добрый не перебил. День.
Ничего, ничего.
Значит, ну, смотрите. Вы тут периодически вспоминаете некого физика, который говорил, что он не понимает, зачем эволюция наделила его мозгом, способным рассуждать о квантовой физике. Ну, Сергей Львович, для физика это такое высказывание, оно простительное, поскольку он не биолог. А биологи-то как раз это понимают. Вот, например, Сергей Савельев, он понимает. Я напомню, Сергей Савельев – это палеоневролог. Он у нас доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития, я сейчас прочитаю, нервной системы Института морфологии человека Российской академии наук. У него больше 15 монографий, в том числе такие, как происхождение мозга, морфология мозга, вот, простите, морфология сознания и другие. И вот он говорит примерно следующее, что вот у нас детеныши приматов, они взрослеют долго, и чтобы они могли выжить и адаптироваться в стае, самки в ходе эволюции научились делиться с ними пищей на поздних сроках их взросления. То есть не только выкармливать молоком, но и делиться пищей. То есть практически со взрослыми особями, что для животных, как вы понимаете, в целом не характерно. И вот этот эволюционный признак, он возник и реализовался благодаря появлению у женских особей ассоциативных областей мозга, которые самками использовались по прямому, так сказать, назначению. Но детеныши-самцы тоже получили эти ассоциативные области по наследству. Вот. Но поскольку у них стратегия поведения другая, они не выкармливают самцов, не выкармливают детенышей, то у них, то они использовали вот эти ассоциативные области совершенно по-другому. Вот это есть причина появления творчества, изобретательства и способности рассуждать о квантовой физике. Но если напрямую отвечать на вопрос, зачем, получается, что это такой побочный эффект эволюции.
Вы знаете, что касается побочных эффектов, то все-таки эволюция поддерживает те эффекты, которые помогают процессу продвижения генов. Ну, вы сами вот описали, пересказали слова этого ученого, и в его описании весь этот механизм, он заточен под продвижение генов, под то, чтобы проявить заботу о потомстве. И таким образом увеличить вероятность продвижения своих генов. То есть то, что вы описываете, находится в рамках общей цели эволюции. Единственная цель эволюции, вот как нам открыл глаза Ричард Докинс, и я думаю, как биолог, он знает, о чем говорит, все-таки в биологии, в отличие от философии и теологии, он разбирается, что единственная цель эволюции — это продвижение генов. И вот проблема-то не снимается, что процесс, который интересуется исключительно продвижением генов, больше ничем, он создает нам мозг, который способен размышлять о квантовой физике. С точки зрения продвижения генов, размышления о квантовой физике абсолютно бессмысленны. Люди, которые ни разу не размышляют о квантовой физике, они гораздо успешнее продвигают свои гены. То есть вопрос никак не снимается. Так, теперь вернемся к вопросу, значит, относительно молитвы. Я напомню, на вопрос слушателя, зачем мне вера в Бога, если я совершенно удовлетворен жизнью без Него, вы отвечаете, вера не про потребности. Когда вас спрашивают, зачем молиться, если Бог и так знает все мои потребности, вы говорите, молитва нужна человеку, а не Богу. Ну, скажем так, у нас следует различать две вещи – желание и нужды. Вот человек около магазина, он имеет желание напиться. Он имеет нужду бросить пить. Вот его реальная нужда, что ему реально нужно для того, чтобы он был жив и здоров, исполнил свое человеческое предназначение, нужно, чтобы он бросил пить, как минимум. Ну, много других вещей еще, но прежде всего бросил пить. А хочет он, желает он напиться. И вот так молитва нам не всегда желанна, но всегда нужна. Молитва нужна для того, чтобы мы сформировались как те существа, которых нас Бог создал, которых Он замыслил. Молитва нужна нам на пути в рай. Когда мы молимся, мы меняем не только мир вокруг нас, потому что мы меняем, Бог отвечает на молитвы, но мы меняем еще и самих себя. И тут вопрос даже несколько шире, что молитва меняет нас, молитва меняет и мир вокруг нас. То есть молитва, она не только нас меняет, конечно же. Но молясь и действуя как Божьи представители в этом мире, вознося молитву, мы меняемся сами. И это соответствует нашей подлинной нужде, не всегда нашим желаниям. Понимаете? Человек может говорить, да не хочу я бросать пить, вот, а меня вот устраивает такая жизнь. Ну, мы со стороны, глядя на него, скажем, что, друг дорогой, тебе что, устраивает твое жалкое такое состояние? Он скажет, ну, а вот устраивает. Но, тем не менее, устраивает оно его или нет, оно объективно ужасно. Он объективно нуждается в том, чтобы бросить пить. Вот молитва, она отвечает нашей объективной нужде в общении с Богом, которую мы можем ощущать или не ощущать. Если мы ее не ощущаем, это просто признак того, что мы в таком бедственном положении находимся. Игорь пишет, почему так вырос список требований, чтобы Господь Бог протянул руку к нам явно. Опираясь на житие преподобного Герасима Иорданского, для него было достаточно двух шагов раздать свое богатство и удалиться от людей. Бог явил ему чудеса, проявившиеся в ослике и грозном льве. Соглашаясь с вами, Бог заранее щедро одаривает чудесами всех людей. Нужно присмотреться, это чудеса частного характера. К преподобному Герасиму приходили люди издалека специально подивиться. Это чудеса публичные. В наше время, кроме своего имущества, надо освободиться от наркотиков, от грехов, лжеучений, ересей, сионизма, гендерного неравенства, СНИЛС и НН, телефонов, планшетов, айфонов и кредитов, интернетной зависимости. Следующий наш образ жизни должен четко вписаться в жесткую схему недельного церковного ритма. Ну, нет, вы знаете, мне это кажется все очень странным, почему нужно освобождаться от телефонов. Вот от грехов в лжеучении ересей, ну, наверное, нужно. Понимаете, в чем дело? Цель христианской жизни не в том, чтобы чудеса творить. Вообще, чудеса, они могут быть, и Бог их может посылать. Но чудеса не являются самоцелью. Самоцелью является вечное спасение людей. Чудеса иногда служат этой цели, они иногда срабатывают в этом отношении, иногда нет. И поэтому Бог может и не посылать нам чудес, и это нормально. Потому что цель Божия состоит не в том, чтобы спецэффекты производить в нашей жизни, а в том, чтобы привести нас к вечному спасению. И поэтому нужно думать не о том, как мне там какие-то чудеса получить, а о том, как мне послужить Богу. Как мне следовать тем путем, который меня Бог поведет, потому что Бог знает, что для меня лучше. Если для меня лучше, чтобы я творил чудеса, там и все сбегались на эти чудеса смотреть, ну, Бог так сделает. Но если для меня это не лучше, Бог, соответственно, не сделает. Бог лучше знает. И мы должны просто в этом отношении ему покориться. Мистер Фримен, если область мозга, с помощью которой человек мыслит о квантовой физике, всего лишь побочный эффект, не приносящий пользы в рамках эволюции, тогда бы самцы, обладающие этой областью, вымерли бы и не дожили до наших дней, как бесперспективные в рамках эволюции. Ну, совершенно верно, потому что эволюция, она происходит в условиях жесткой конкуренции за ограниченные ресурсы. И если мозг, он вообще орган энергоемкий. И то, что вам не нужно для выживания, оно должно атрофироваться, потому что вы не можете тратить ваше время, силы и ресурсы на то, что вам не нужно биологически в рамках эволюции. Вот просто потому, что так работает вот весь механизм эволюции, он так работает, что особи дерутся, или группа особей дерутся за ограниченные ресурсы. За то, что вечно на всех не хватает, хватать не может. И поэтому выживают те, кто более приспособлен. Ну, там происходят случайные мутации. У жирафа случайно выросла длинная шея. И эта длинная шея оказалась им очень удобной для того, чтобы есть побеги с деревьев. И длинна шеи жирафы вымерли. А короткошеи, они перемерли с голода. Да, потому что вот так работает этот механизм. И механизм эволюции, он не может поддерживать заведомо неплодотворные мутации. И поэтому он не может поддерживать размышления о квантовой физике. Пока ты сидишь тут, размышляешь о квантовой физике, еда и самки достанутся другим. И поэтому, конечно же, эволюция не отвечает на вопрос, откуда у нас берется абстрактное мышление и вообще способность познавать истину. Потому что эволюция, она, конечно, не интересуется истиной, она интересуется продвижением генов. Больше ничем она интересоваться не может. В этом отношении очень интересно почитать того же Докинза, который и говорит о том, что он вообще пишет о людях, что всех живых существах, что мы просто машины для продвижения генов. И машины, скажем так, машина для продвижения генов, она заточена под ровно одну цель, под продвижение генов. Конечно, эта цель, предполагая всякие подзадачи, нужно прокормиться до момента, когда ты продвинешь гены, и хорошо бы еще позаботиться о потомстве, чтобы оно продвинуло твои гены дальше. Но вообще все вертится вокруг продвижения генов. Зачем для продвижения генов там помышлять о квантовой физике, вопрос остается непроясненным. Так, если Христос искупил всех людей, как вы говорите, значит ли это, что все люди спасутся? Ведь тогда получается, что Христос искупил некоторых людей, они все равно погибнут, его жертва окажется тщетной. Христос умер за всех людей, его крестная жертва достаточна для спасения всех людей. Однако спасение — это... Спасение совершается по отношению к личностям, оно не совершается по отношению к некому имуществу, по отношению к, не знаю, там, «Я спас золотой запас страны». Я, конечно, совершил замечательный подвиг, но при этом золотой запас страны никакого участия в этом не принимал, он лежал, никого не трогал. А если речь идет о спасении людей, то это предполагает участие самих людей. Это предполагает, что человек все-таки принимает некое свободное решение принять то, что ради него совершил Христос. Потому что спасение — это новые отношения с Богом. И эти новые отношения, они предполагают участие самого человека. И человек может от этих новых отношений отказаться. Раз у человека есть подлинная свободная воля, человек может сказать Иисусу Христу «нет». И некоторые говорят. И некоторые скажут окончательно. И поэтому, хотя Господь сделал все, что нужно для спасения этих людей, и это спасение им предлагалось, они, увы, предпочтут остаться за дверью. То есть то обстоятельство, что Христос умер за всех людей, оно не означает, что все люди спасутся. Спасутся все, кто примут это спасение покаянием и верой. Говорить о том, что все вообще спасутся, мы не можем, потому что ситуация «без меня, меня женили», она в отношениях с Богом невозможна. Человека нельзя спасти без его согласия на это. И мы тут должны, как это делают апостолы и сам Господь, увещевать людей, чтобы они покаялись и уверовали, и обрели тот дар спасения, который для них Господь приобрел своей крестной жертвой. Но время мое подошло уже к концу, и я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.